мы в студии Громадского радио приветствуем сейчас нашего гостя Анатолия Максюту, член правления Института общественно-экономических исследований. И, как мы и обещали, будем говорить о будущем украинской экономики. Да?
Добрый вечер.
Добрый вечер. На этой неделе вы презентовали исследования, да, аналитические. Вот. И сейчас, конечно, мы бы хотели обсудить поподробнее. Вот. Ну, например, я думаю, что всех очень интересует, например, каким образом будет вести себя гривна.
Ну, гривна, это я подойду к этому. Но о нашем исследовании, это исследование, это наше видение развития экономики до конца года и развития в 2017 году. Почему мы это исследование осуществили? Потому что сегодня страна живет уже третий месяц, и прогноз развития экономики, он плюс 2%, в который, мне кажется, уже не верит и правительство, которое его разработало в свое время для принятия бюджета. Уже Национальный банк сделал свой прогноз, в котором снизил, ухудшил прогнозы развития экономики в этом году. Но мы, как общественная организация, также хотели бы опубликовать свой взгляд, который обобщает мнение и бизнеса, общественности, граждан. И как раз наша цель – это привнести больше доверия к прогнозу развития экономики. Я напомню, что в прошлом году этот прогноз трижды изменялся, и тот, который был в начале, и тот, который был в конце, он отличается по некоторым показателям в два раза. То есть это совершенно разные прогнозы, но на них составляется бюджет, на них теоретически должен ориентироваться бизнес, когда разрабатывает свои бизнес-планы и свои бюджеты. И вот это вот несовпадение бизнес-видения, правительственного видения, общественного видения, и вот особенно сегодня, когда роль общественности возрастает, а общественность, она прежде всего представляет граждан страны, мы хотели бы, вот мы сделали такое исследование и провели дискуссию, и проводим дальше дискуссию, и намереваемся ежемесячно или ежеквартально публиковать свои прогнозы и обсуждать их.
А скажите, пожалуйста, показатели в вашем исследовании отличаются ли от официальных, если да, то насколько?
Отличаются по... Если брать... Ну, во-первых, мы, когда презентовали, мы пытались разобраться, кто же в стране сегодня отвечает за прогноз. Потому что раньше это было понятно, за это отвечало Министерство экономического развития и торговли или Министерство экономики, проще говоря. Сейчас в одном из меморандумов эта функция была отдана Национальному банку в части таргетирования инфляции. Он делает свой прогноз инфляции и держит инфляцию своими инструментами. Министерство экономики также делает прогноз, но как бы это уже не так важно, как это было раньше. Что-то делает и Министерство финансов. Поэтому сегодня, если говорить о прогнозе Министерства экономики или правительственном прогнозе, который был положен в основу бюджета, то там был рост валового внутреннего продукта плюс 2%, там была инфляция 12%, и там был курс 24 гривны. Ну, я говорю об основных показателях, которые наиболее интересные, которыми пользуются как бизнес, так и граждане. Но сегодня мы видим уже, что курс не 24 гривны. Мы уже даже вот на днях МЭРТ переоценил свой прогноз на первое полугодие. Из положительного он опустился к нулю. И мы уже видим, что 2% не будет. Наш прогноз минус 2,3%. Я не могу сказать, что это что-то из ряда выходящее.
Это падение реального ВВП.
Это падение реального ВВП. Ну, я напомню, что в 2014 году ВВП упал на 6,8%. В прошлом году он упал на 10%. И в следующем году, ну, предусматривалось изменение вот этого направления, все-таки начало увеличения. Но, на наш взгляд, как внешние условия, так и внутренние реформы, они не дают оснований для того, чтобы ожидать увеличение. Конечно, наша экономика трудно прогнозируема, она может сделать все, что угодно, но вот исходя из той информации, которая есть сегодня, и наших возможностей, это минус 2,3. Инфляция также у нас не 12%, поскольку мы понимаем, что инфляция очень тесно связана с курсом гривны. Почему? Потому что, к сожалению, внутренний рынок достаточно скуден, и в основном товары народного потребления, промышленные товары, они импортируются. Импортируются также энергоносители. Фактически рынок хорошо наполнен продовольственными товарами, отечественными, и, возможно, их цены будут падать за счет того, что сжались российский рынок. Пока что мы не можем выйти на европейский рынок. Но вот влияние курса и то, что правительство практически убрало ценовое регулирование, ну, это, с одной стороны, может и хорошо, но, с другой стороны, ну, во всех европейских странах практически такое регулирование есть, и, очевидно, этим нужно заниматься для того, чтобы не допустить, скажем, ну, без такого бесшабашного прыгания цен. Вот. То есть этот процесс должен идти свободно, но идти так же, как, например, курс. Мы же не пускаем его полностью свободным. Национальный банк выходит с интервенциями и как-то удерживает курс, регулирует.
Вы говорите, инфляция не 12%, а сколько вы прогнозировали?
По нашим прогнозам, это если вот все будет так развиваться, то где-то порядка 19%.
И следующий вопрос, просто он в связи с тем, что вы сказали. Ограничение торговли с Россией отобразилось на экономике Украины каким-то образом?
Безусловно. Безусловно. Особенно на рынке машиностроения, потому что машиностроителям труднее найти альтернативные рынки, в отличие от, например, сельского хозяйства или других, ну, или сырьевых, таких как... Ну, в общем-то, практически все наши рынки упали.
Но... Ну, а зона свободной торговли с ЕС может каким-то образом простимулировать наш экспорт, нашу экономику?
Ну, зона свободной торговли с ЕС, ну, она, в общем, в перспективе хороша, но в коротком периоде она скорее будет способствовать тому, что европейские товары будут заходить в Украину, чем украинские в Европу. То есть я не говорю, что этого не будет вообще, я говорю о 16-м годе, о 17-м годе.
А что сдерживает украинских производителей для того, чтобы выйти на европейские рынки?
Ну, сдерживает многое. Ну, во-первых, если, опять же, по разным отраслям это разное. Если сельское хозяйство, это квоты, о которых уже много говорилось, то есть квоты, которые были выставлены, то есть можно и экспортировать сверхквот, но там увеличенная таможенная пошлина. Если говорить о машиностроении, это, очевидно, качество нашей продукции, и для того, чтобы качество увеличить, нужна модернизация, нужна сертификация,
нужны средства для этого.
Для этого нужны большие средства, которых сегодня у предприятий просто нет. То есть с нашей продукции, наверное, можно выходить на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки, но опять же нужно, чтобы государство помогало экспортерам. Они ни в одном самом развитом государстве экспортеры, особенно высокотехнологической продукции, не живут сами. Они живут, им государство помогает осваивать новые рынки. К сожалению, у нас в основном это, ну, делается силами самих производителей, ну, опять же, те из них, которые более большие и сильные, у них это получается лучше.
А каким образом здесь может помочь государство, если говорить о конкретных шагах?
Существуют специальные учреждения, которые помогают экспортерам. Это, прежде всего, экспортно-кредитные агентства, о создании которого мы давно уже говорили. То есть мы должны понимать, что рынок – это жесткая система. Там работает конкуренция. Но для того, чтобы на этот рынок зайти, всегда государства суверенно помогают своим производителям, помогая им более дешевыми кредитами, страхованием их контрактов, что позволяет мягче выйти на этот рынок от разных рисков, в том числе и политических, и военных, и других. И это государство берет на себя. То есть оно снимает часть рисков с экспортеров и берет на себя. И это функция государства, которое не может взять никто другой. Ну, в принципе, это могут брать и частные компании, но для Украины это точно не сегодня.
Говорит Анатолий Максюта, член правления Института общественно-экономических исследований.
Не могу не задать вопрос, как отразилось в вашем исследовании рост или, может быть, уменьшение цен тарифов?
Ну, мы здесь опираемся прежде всего на правительственные прогнозы, поэтому мы учли повышение тарифов на природный газ для населения на 30%. Ну, я скажу, что в 2015 это было 3,7 раза, то есть намного меньше, чем в 2015 году. Исходя из этого, мы считали и индекс инфляции. В то же время мы считали, что для промышленных предприятий будет снижение на 5-10%. В 2015 году не возросли электроэнергии, повышение на 55% для населения. На 7-10 для промышленных предприятий. И также увеличение отопления тоже на 50%. Ну, это наше видение. Мы опираемся на то, что правительство, я бы сказал, что это один из основных инфляционных, это так называемое административное повышение цен. И вот здесь, мне кажется, есть большая проблема, поскольку, ну, есть предел повышения, когда люди должны иметь платежеспособность.
Иначе она падает критически.
Платить, да. То есть я не вижу смысла выравнивать тарифы в условиях падающей экономики и падающих доходов населения. То есть эти вопросы должны быть сбалансированы между собой. То есть если мы хотим получить платеж, мы должны понимать, откуда плательщик возьмет деньги. Хотя бы теоретически мы должны понимать. Если плательщики наши беднеют, то повышение тарифа будет вести скорее к искривлениям в экономической системе, чем к выравниванию.
Ну а механизм субсидий, да, все мы знаем, что это совершенно не экономический метод, да, ведения такой вот политики сбалансирования, да, чтобы люди стали платежеспособными. А субсидий будет больше, да, если, соответственно, цены повышаются на тарифы?
Ну, вы знаете, я достаточно давно работаю в системе исполнительной власти. Я помню, когда эти субсидии только начинались. И наши иностранные партнеры, которые помогали нам это внедрять, они говорили, что этот механизм работает, когда число людей, пользующихся субсидиями, может быть где-то 15-20%, не больше. Тогда этот механизм работает. То есть большинство людей платит, но есть часть людей, которые платить не могут. И мы для того, чтобы не субсидировать все тарифы, мы как бы это все даем одинаковые тарифы, но этим людям у них образуется разница между доходами и возможностью платить, мы им даем тарифы. Но если сейчас у нас большинство семей стали участниками этой программы, ну, мне сложно понимать экономический смысл этого.
То есть... А нет ли у вас конкретной цифры? Какой процент у нас сейчас семей, которые получают или претендуют на субсидии?
Ну, по данным правительства, это 5-6 тысяч семей при общем объеме, по-моему, 5-6 миллионов семей.
Миллионов. Ну, да.
Я прошу прощения, да. При общем объеме, по-моему, 14-7. То есть это, ну, больше половины. Это больше половины. Но на самом деле в этом что еще неприятно? Что мы признаем, что у нас больше половины семей не способны платить по своим счетам. Из-за них фактически... Что такое субсидия? Это за человека платит государство. Это возможно. Но нам тогда должно быть четкое видение, когда же эта семья сможет платить. Но когда мы смотрим на все остальные экономические показатели, то похоже, что никогда. Ну, потому что, ну, если ВВП падает на 10%, если реальные доходы падают на 20%, то, очевидно, платежеспособность человека еще ухудшается. Тогда повышение тарифов, оно приведет либо к неплатежам, либо ну, люди будут как-то уходить от этого.
Очередной снежный ком нарастает.
Да, то есть повышение тарифа должно сопровождаться экономическим ростом и увеличением благосостояния граждан. Тогда это будет эффективная мера. Я за то, что их нужно выравнивать, безусловно, но мы должны думать не только о тарифах, мы должны понимать, какой ценой это будет осуществлено.
А насколько зависит развитие украинской экономики от привлеченных средств извне? И насколько вы учитывали
немного,
этот фактор?
Немного зависит. Ну, если взять, что у нас, ну, скажем, в докризисные где-то инвестиции составляли 260 миллиардов гривен, то прямые иностранные инвестиции составляли, ну, например, 5 миллиардов долларов. Ну, если, ну, курсы сейчас разные, может быть, не сравни, но если давайте возьмем так, чтобы легко было считать, там, 10 гривен, ну, это прошлое наше, но все-таки 10 гривен, то пусть это будет 50 миллиардов, то есть это... ну, никак не, ну, несопоставимо. То есть прямые иностранные инвестиции, они не являются доминирующими в украинской экономике. Конечно, если бы они... Ну, и что это за инвестиции? Мы должны понимать, что до сих пор это была в основном покупка, то есть так называемая приватизация предприятий. То есть это есть объект, он работает, он хорошо работает, его взяли и купили. Государство получило деньги, что оно с ними сделало? Как правило, оно их проело. Но оно не должно их проедать. Оно должно, как это делают другие страны, если мы сегодня, если у нас ликвидные активы, мы можем их продать, мы должны создать фонд, который в будущем поможет нам создать другие ликвидные активы, которые будут работать на Украину. Я не говорю, что это должно быть государственное, может быть, частные активы. Из этого фонда можно помогать тем же самым экспортерам утверждаться на рынках и развивать свой бизнес. Вот. К сожалению, вот когда мы сегодня говорим о массовой приватизации, нужно говорить, а куда эти деньги пойдут? Если они просто пойдут на покрытие дырок в бюджете, то это деньги будут, они пропадут для страны.
Но это если говорить о инвестициях, правильно, от привлечения именно средств инвестиционного характера. А если говорить о кредитах, которые мы получаем, в общем-то, регулярно, да, вот, но сейчас МВФ, например, уже не знает, да, как, ну, на своих условиях, вернее, готов сотрудничать,
да, мы учитывали
с правительством
как раз
Украины.
Вот в своем прогнозе эти заминки с МВФ. Но с кредитами еще сложнее. Но инвестицию... Она хоть остается, и она здесь работает. Кредиты нужно отдавать. Из чего можно... Ну, то есть государство такое же заемщик, как предприятие. Предприятие возвращает откуда? Из прибыли будущей своей. Государство от чего? От экономического роста. То есть если есть положительный экономический рост, есть источник для возврата кредитов. Если положительного экономического роста нету, то возврат кредитов будет осуществляться за счет следующего кредита, если его кто-то даст. Если его никто не даст, то будет банкротство. Но поскольку государство, ну, нельзя обанкротить, да, теоретически, то государство просто будет, ему будут ставить условия, в которых оно должно жить в будущем. Поэтому, опять же, кредиты должны браться только под экономический рост. Если мы четко понимаем, что мы взяли кредит, и мы в будущем будем иметь рост экономики, это эффективный кредит. Если мы берем кредиты для того, чтобы закрывать временные наши дисбалансы, которые создала система управления и обстоятельств, которые есть в стране, то их можно брать, ну, очень короткое время, может быть, полгода, год, но это не могут быть регулярные деньги.
И следом вопрос. Девальвацию гривны вы закладывали? Какой ваш обзор, ваше исследование?
Ну, мы закладывали существенно. Ну, учитывая, что уже сегодня курс где-то 26 гривен, мы не видим, чтобы... Ведь, ну, по сути, курс доллара зависит от баланса валюты страны, да? Если валюта будет заходить в страну от экспорта, то курс будет держаться, и мы видим, что там, где большой экспорт, там сильная валюта. У нас же мы видим дальнейшее падение экспорта, причем по нашим прогнозам, если в 15-м, по сравнению с 14-м, это было где-то 32%, то по нашим расчетам это более 40%, возможно, падение в следующем году. Мы катастрофически теряем как ВВП в долларах, так и экспорт теряем. Поэтому по нашим прогнозам все-таки курс будет ближе к 30 на конец года.
На конец этого года или 17 года?
На конец этого года. Да. Ну, опять же, это наше видение, исходя из тех предпосылок, которые есть к этому. То есть мы видим, внешние рынки падают, цены на наши товары падают. Мы видим, что внутренних оснований для увеличения производства нет, поэтому вот это соотношение, ну, это может быть лучше, если мы получим больше денег от МВФ, если мы получим больше денег от доноров, это может быть показатель лучше.
И последний вопрос на наш экономический блок. Я не могу не спросить, так ли сильно влияет проведение военных действий в Украине боевых, да, как привыкли списывать на проведение войны?
Ну, я не знаю, как привыкли списывать, но скажем, оно влияет, потому что все-таки основной валютный экспортный потенциал у нас был на востоке страны. И война разрушила не только сами промышленные объекты, но и логистические связи между Востоком и другой частью страны. Поэтому влияние, безусловно, есть. Но если говорить о как бы удельном весе этого влияния, я бы очень условно сказал бы, это половина влияние войны, половина влияния того, что все-таки мы не, ну, на мирной части или в мирной экономике не реализуем те планы, которые хотели реализовать.
Спасибо большое. Напомню, что мы говорили с членом правления Института общественно-экономических исследований Анатолием Максютой.